Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и гость нашей студии Дмитрий Олегович Бабич.
Здравствуйте, рад вас видеть и всегда рад выступить на волнах радиостанции «Радонеж».
Спасибо, Дмитрий Олегович. Вы один из немногих людей, которые регулярно, ежедневно читаете, анализируете и национальную, и заграничную прессу. Поэтому более информированного человека в этом смысле, что происходит в медиапространстве, я просто не знаю.
Спасибо.
Хотелось бы, чтобы сегодня мы поговорили о тех вызовах, которые мы услышали в течение прошедшего месяца, августа. Так и хочется назвать сегодняшнюю нашу программу «Тревожные вызовы августа 2018 года».
Ну, вообще, 2018 год такой имеет, я бы сказал, негативно-сакральное звучание в России, в российской истории. У Маяковского, которого, конечно, был человеком неверующим, но тем не менее, я бы сказал так, в чем-то как-то стихийно религиозном, если угодно, у него было вот это стихотворение «Это вам не 18-й годик». То есть даже он воспринимал 18-й год как такой год слома, рубежа. И я думаю, что вот в нашей нынешней истории 21 века, видите, 21 век, он тоже начался не по календарю, как сказала Ахматова о 20 веке. 20 век, конечно, начался в 1914 году, когда началась Первая мировая война. И 21 век начался, я думаю, где-то году в 2008-2014 с прямых уже вот таких столкновений России с НАТО, да, России с глобальным Западом. С моей точки зрения, я хочу быть совсем точным, на самом деле столкновение с новой идеологией ультралиберализма.
Потому мне кажется, что точкой такой была речь, мюнхенская речь, опять-таки символически мюнхенская речь Путина.
Ну, если мы ее назовем, то дадим, так сказать, нашим оппонентам повод сказать, что это он этого добивался, и он выступил атакующей стороной.
Он впервые сформулировал это точно.
Я бы сказал так, он сформулировал озабоченность, а последующие события показали, что эта озабоченность была не только не преувеличена, а даже преуменьшена. Но если мы посмотрим на события августа, вот начало сентября этого года, основные какие бы я выделил события? Конечно, убийство, террористический акт главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Конечно, объявление в Великобритании, что вот якобы они решили загадку попытки убийства Скрипалей и еще двух людей в городе Эймсбери, рядом с Солсбери, где были отравлены Скрипали. И, конечно, немножко еще некий туман над этим простирается, но вот эта попытка отъема собственности у Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, похоже, она вступает в свою какую-то действенную фазу. Другое дело, что хотелось бы порадовать наших слушателей, в конце концов, ничего у всех этих господ не получится.
А, вот давайте тогда мы по порядку и осветим эти проблемы. С чего начнем? Может, все-таки со встречи патриархов?
Наверное, да. Она прошла, я бы сказал, внешне гладко, да, не делалось никаких сенсационных заявлений. Прозвучало тревожное вот это заявление епископа Гальского Адамакиса, который практически заявил, что якобы вопрос решен об автокефалии для украинской церкви. Мы с вами понимаем, что на самом деле это надо переводить на человеческий язык. Вопрос решен о том, чтобы начать отнимать собственность у канонической православной церкви и передавать ее непризнанным объединениям, потому что никакой украинской церкви вот в том понимании, в котором, очевидно, ее имеет в виду Адамакис, и как ее видит Порошенко, ее не существует просто, да? Вот, тем не менее, собственность, конечно, отнять можно, и попытаются ее отнять. Но это уже не впервые, господи. Сколько раз у православной церкви на территории бывшей Российской империи, то есть у нашей церкви, сколько раз отнимали собственность? Еще до большевиков ее отнимали. Несколько раз. И при Петре Первом, и при Екатерине. И на самом деле и до них не в собственности сила. Как показали события, собственность-то церковь может нарастить, да, и это не смертельно. Самое, мне кажется, удивительное в истории православной церкви – это то, как она все время стремилась к единству, и возникали какие-то вот эти новые образования, да, неканонические, они умирали, у них не было потомков, Дмитрий, или какие-то жалкие потомки.
Дмитрий, это все понятно, но сейчас-то другая ситуация. Если, скажем, вот эти вот сообщества, ныне неканонические, будучи приняты в общение с Вселенским Патриархом, станут каноническими, то исчезнет главный маркер, по которому средний православный человек различал, куда ходить можно, где благодатная церковь, а где нет. Если сейчас-то церковь будет в общении, вот эти люди будут в общении, пусть они негодяи, подонки, ну где их там увидишь, они также служат, тот же устав, тот же догматика, тот же каноническое право, все то же. Как их различить?
Не совсем все то же, апостолической преемственности нет. Ведь, ну, я уверен, наши слушатели это знают, но, может быть, стоит повторить для людей, может быть, непосвященных. В отличие от протестантских сект, не каждый человек, прочитавший Библию, может стать священником в православной церкви. Человека должны рукоположить, да, это отдельная сложная процедура. Священников, таким образом, рукополагать могут только епископы. Поэтому, кстати, такая, очевидно, ставилась и ранними большевиками задача извести именно епископов. И поэтому наш нынешний патриарх так старается расширить круг епископата, да. Он понимает, что впереди могут быть трудные времена, и нужно иметь большой епископат. Это как неприкосновенный запас, да, как резерв, на который можно опереться. А какой епископат у Денисенко? Или у так называемой украинской автокефальной православной церкви. Она себя автокефальной, по-моему, называет уже сколько там времени. Ну что, у нее много приходов, кто-то о ней знает, кто-то ее уважает. Да нет. Представляется человек. В России тоже вот есть какая-то вот вроде бы автокефальная православная церковь. Выступает один человек, очень медийный, все время приходит. Не буду его называть. А все спрашивают, это, откуда он, кто? Что это, да? Вот, поэтому я не верю в то, что можно, подписав бумагу, изменить ход духовной жизни народа. Это меняется другими
народа,
вещами.
Вы знаете, как я был поражен, и, собственно, сейчас меня поражает эта стойкость православных верующих на Украине. При всем при том, что там же политические взгляды очень разные. У людей,
да,
в канонической церкви.
И
некоторые прорусские, некоторые больше проукраинские.
И наши тоже очень разные.
Да, конечно, мы есть некоторые такие более свободолюбивые, другие менее.
Есть коммунисты, есть вообще кто угодно.
Да, но вместе с тем люди настолько чутки вот к тому, что вы сказали, к духовной природе церкви, настолько чутки к вот этим маркерам духовным, которую действительно купить невозможно ни за какие томасы, ни за какие деньги. Как видите, как можно полететь с 10 миллионами долларов, Порошенко когда слетал. И вот эти доллары сыграли, видимо, какую-то роль, потому что, на мой взгляд, и я почти убежден, что все-таки этот томас продавить-то удастся. И он действительно, как говорят, уже написан, и действительно будет вручен. Другое дело, кому и как дальше это технически будет. Вот это... Даже интересно, как это будет совершаться. Но то, что вот такое маленькое предательство, ну, оно не маленькое в таком
историческом
контексте, но маленькое по отношению вот нынешней ситуации, может быть, как это будет сказываться все на всей жизни Украины?
Мне кажется, что касается нашей церкви, то основ для беспокойства тут нет. У нас есть апостолическая преемственность, у нас есть своя церковь, признанная, вот. Все в порядке. И в свое время святейший, выступая, по-моему, на Русском народном соборе, он так и сказал, что когда князь Владимир Святой осуществил выбор, да, в пользу Византии, в пользу византийского христианства, тогда оно еще не называлось даже православием, да, с чем это было связано? Восточное христианство давало полную автономию. Это видно даже по письменности, по языкам. Посмотрите, в Европе только латиница. Везде, где была зона влияния католической церкви, одна латиница. В православном ареале, да, русский алфавит. На основе греческого, но другой. Грузинский алфавит. пожалуйста, значит, масса алфавитов, коптский алфавит, самые разные языки, богослужения. Ну, в Греции служат на так называемом византийском греческом языке. В Болгарии и в Сербии они решили в 20 веке, что они перейдут на современные болгарские и сербские языки. Никто им не мешал, не навязывал, не говорил, как вы должны себя вести, на каком языке вам службу вести, как вам удобно, чтобы вы понимали.
Германия служит на немецком языке, православная, кстати.
Да.
А в Соединенных Штатах Америки на современном английском языке, да, как и в Британии.
Ну, хорошо, если человек знает какие-то слова из церковно-славянского языка, может читать, понимать. Это, конечно, его, особенно если это священник, это его повышает, так сказать, уважение к нему. Но это не требование, вот sine qua non, да, без чего нельзя. Вот, поэтому нам беспокоиться нечего, а сами эти вещи, они отомрут. Даже, вы знаете, мне кажется, вот это отношение Порошенко к этой ситуации, оно носит какой-то магистский характер. Получить Томас. Это вот как получить этот самый гиперболоид инженера Гарина, с которым я буду царствовать над миром, да. Ведь надо понять, вера – это, прежде всего, видение мира. Это не набор волшебных предметов, которые кого-то исцеляют, кого-то обогащают. Если это было бы так, то я даже думаю, что доброму человеку такая вера была бы не нужна, потому что ведь этот предмет священный может попасть и в руки злодея, правильно? Но в том-то и дело, что якобы, так сказать, вот эти идолические предметы, которым поклоняются как идолам, когда они попадают в руки злодеев, они теряют, удивительным образом, они теряют всю свою силу, да? Мало ли, в чьи руки попадала шапка Мономаха, да? На неправильной голове она была бедой. Так же и здесь. Мне кажется, что Порошенко к этому относится как-то как бизнесмен, да, это для него как получить лицензию на какую-то коммерческую деятельность, это ему понятно. Нужно вот получить лицензию на выпуск шоколада, и ты богач. Но в духовных делах, в религиозных делах все не так просто делается. В этом плане, вы знаете, у меня вот есть знакомый, очень странный человек, он с Украины, кстати, он каждый год ездит встречать благодатный огонь. И при этом часто с такой ненавистью говорит об иерархах церкви, да, и о том, что вообще у нас происходит в духовной жизни. Ну, я стараюсь быть вежливым, но иногда мне хочется ему сказать, это тебе может быть, как сказал когда-то апостол Петр, пришедшему к нему волхву, это тебе может быть в погибель, потому что самое главное – это не то, что ты взял этот огонь, да, самое главное – с каким сердцем, с какими чувствами ты его взял. И если вот так говорить о тех уроках, которые мы должны извлечь из всей украинской ситуации, мы сейчас, наверное, уже будем переходить к истории с убийством в Донецке. Понимаете, я часто думал, когда вот Украина свернула куда-то не в ту сторону, и я понимаю, в тот момент, когда политика в государстве стала строиться на ненависти. И политика, и духовная жизнь. Вот сейчас посмотрите украинскую социологию. Значит, очень низкие рейтинги у всех известных политиков. Самый высокий, по-моему, у Тимошенко, и у нее там процентов 12. А отрицательный рейтинг у нее, то есть люди, которые ни при каких условиях не хотели бы ее видеть президентом, там процентов 70-80. Ну что это такое? Это политика, основанная на ненависти. Как только люди дают себе внушить, что все мошенники, все негодяи, значит, этот телевизионный персонаж подлец, он богатый. Часто их спрашиваешь, ну хорошо, вот ты так ненавидишь этого телеведущего. Но когда он соврал, вот назови ситуацию, когда вот он сказал, а это была неправда. Нет, ну он такой противный. Ну и то же самое и в духовной жизни. Часто люди просто брызжут ненавистью, и при этом не в силах сформулировать, а что, что не устраивает, что плохо. Вот, и если говорить о тех опасностях, которые нам грозят, я уверен, что технически вот извне Россию повалить не удастся. Не удавалось ее повалить извне в течение многих столетий. Ее можно повалить изнутри. И именно через эту ахиллесову пяту, наверное, всех славян, вообще всех людей, но особенно славян, через вот эту политику ненависти. Как у нас это стараются сейчас делать? Сколько в это вбрасывается денег? Вот эти бесконечные разговоры. Этот украл. Этот хочет вас всех поработить. Тот связан с Западом. Значит, 9, 5, 8 связаны с преступными кругами. Все, как правило, бездоказательно. И вот эта политика ненависти, она просто обесчеловечивает людей. Вот реакция на убийство Захарченко со стороны Киева, Запада, Украины, со стороны, кстати, многих россиян была абсолютно бесчеловечной.
Что вы имеете в виду?
Ну, во-первых, сразу скажем, что я немножко скептически отношусь к этой фразе древних латинян, древнего Рима, о мертвых или хорошо, или ничего. Потому что большая часть людей, известных и не очень, живших на нашей планете, их уже с нами нет. Да? Ну что, не говорить никак о них правду, да, не отражать какие-то отрицательные стороны их натур, да, это было бы ужасно, и это и в Библии так не делается. Да? В Библии о многих мертвых говорится вполне нелицеприятно. Другое дело, что когда человек погиб недавно, погиб насильственной смертью за убеждение, не за то, что он там, не знаю, лез в чужой дом или напился пьяный там и, значит, вел себя безобразно, да, представлял угрозу для окружающих. Я думаю, даже противники Захарченко, кроме уже совсем подлых людей, должны признать, что он, очевидно, погиб за убеждение. Его судьба, 42 года, жена, 4 детей, хороший бизнес, да, полное такое материальное благополучие. Он мог бы жить и жить сквозь годы мчась. И при любом режиме, да. Вот. Но он, увидев, что происходит на Майдане, увидев эти вещи, он сказал, из нас хотят сделать рабов, и круто изменил свою жизнь. Пошел на эту опаснейшую должность. На самом деле же это 8-е или 9-е покушение на него. Никто не хотел на эту должность идти. Он пошел. И я считаю, что это как раз не самоубийство, а это смелость. Самоубийство – это когда человек сам, нарушая Божий замысел, вот Бог все-таки тебя создал, да, и дал тебе какое-то предназначение, а ты, не дожидаясь выполнения этого предназначения, сводишь на ноль труд Бога, если угодно, создавшего тебя. Это ужасно. А когда человек идет смело, рискует для других, да, то это как раз дело хорошее, никакое, это не самоубийство. Он, очевидно, Александр Владимирович Захарченко, был человеком дела, инженер по добыче угля, но при этом, я точно знаю, он был неравнодушен к вопросам философским, к вопросам веры, приглашал к себе профессоров, вот, например, Аркадия Минакова из Воронежского университета, очень образованного, интересного человека, которого здесь, к сожалению, не очень-то привечают люди с деньгами и власть имущие. Вот. А Захарченко его приглашал, слушал его лекции. И вот его убивают, и реакция на это в наших СМИ. Какая-то девушка из Московского комсомольца позвонила каким-то этим, очевидно, его соперникам в Донецке. Они сказали, ну, туда ему и дорога. Она все это, конечно, распечатывает со своими, извиняюсь, куриными мозгами, не в силах ничего написать своего, а в силах только повторять то, что ей сказали по телефону. Естественно, слухи это свои, потому что это было в кафе, которое принадлежало вроде бы сотрудникам его охраны. Да мало ли кого можно подкупить из сотрудников охраны, внедрить там число сотрудников этого же кафе. Но есть такая норма, что вот о человеке, который погиб насильственной смертью из-за своих убеждений, надо говорить действительно или хорошо, или ничего. И я считаю, говорить в случае Захарченко надо говорить с уважением. Что самое ужасное, неспособность Запада осудить это убийство.
Поразительное молчание.
ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Россия предложила, давайте проводить расследование, международное расследование. Их реакция. Расследование, да, а осуждать мы не будем. Даже их представитель в зоне конфликта сказал, что это было чудесное лето. Один из самых благополучных летних периодов с начала конфликта. То есть, очевидно, для него, поскольку, давайте будем откровенны, и Евросоюз, и США открыто поддерживают Порошенко, открыто поддерживают киевский режим. Для них гибель людей с той стороны баррикады, не перешедшие в их вот эту ультралиберальную веру, это не трагедия. Вот если убили кого-нибудь из их, скажем так, единоверцев, вот в эти самые ультралиберальные ценности, какого-нибудь Пуссера, там, еще, вот это была бы трагедия. И это было бы самое ужасное лето, там, не знаю, от Рождества Христова. А если убивают кого-то, с кем они не согласны, кто им мешает, то это не трагедия. Надо расследовать, потому что, а может быть, мы там еще сильнее в их ряды внесем раскол, да? Начнем там какие-нибудь разговоры о окружении Захарченко, о других командирах донецкого ополчения.
О злоупотреблениях, которые, безусловно, были.
О злоупотреблениях, там, покажите мне, вот меня это потрясает. Накладывают санкции на богатых людей в России, западные страны, США и Евросоюз, потому что они связаны с режимом Путина, как они говорят. Прям так и объясняют, с режимом Путина. Послушайте, покажите мне богатого человека в любой стране мира, который не был бы связан с властью. Или с той властью, которая ушла, там, с предыдущим президентом или губернатором. Кто такой богатый человек? Это или у вас есть предприятие, тогда вам нужно от государства лицензия, значит, коммунальные услуги, вода, электричество и прочее, прочее. Или вы банкир, вы даете взаймы государству, получаете с процентами, да, вот другой вариант. Но вы неизбежно связаны с государством. Нет богатого человека, который бы вот в безвоздушном пространстве находился и просто чисто с потребителя что-то брал, никак не вступая ни в какие отношения с государством. Вот, поэтому это самое настоящее лицемерие. Вот, но весь вопрос в том, а можем ли мы ему противостоять, достойны ли мы ему противостоим. Какая-то странная ситуация. Мне понравилось, как вот выразил эту ситуацию Владимир Соловьев в одном из своих эфиров. Он сказал так: представьте себе, вас бьют по лицу, а вы говорите вашему противнику: я сейчас тебе такое сделаю, я сейчас к зубному врачу схожу. То есть наш ответ на санкции: мы создадим такую экономику, которая не будет чувствительна к санкциям. Хорошо, создадим такую, которая будет нечувствительна к этим санкциям. Они придумают какие-то другие. Потом они начнут последнюю санкцию, это военное вторжение. Интересно, какая экономика нечувствительна к военным вторжениям. Да? Ну, в какой-то момент надо отвечать, потому что, по-моему, мы об этом не раз говорили, что вот не насилие, да, не противление злу насилием, это хорошо, когда это именно в отношении вас, и особенно со стороны близких. Конечно, близких надо прощать. Конечно, вы имеете право, чтобы загасить конфликт на работе, еще где-то, просто забыть или постараться забыть какую-то неприятную ситуацию. Но если при вас обижают людей, грабят, насилуют, унижают, а вы проходите мимо и ничего не делаете, то это никакое не противление злу насилием. Это или трусость, или неспособность отличить добро от зла. То есть самый опасный и самый греховный дальтонизм на земле. Вам все равно, грубо говоря, этот человек себя ведет хорошо или плохо. Ну, кто так себя ведет? Только самые худшие язычники, правильно? Христианин начинается с того, что ему не все равно, что хорошо, что плохо.
Ну, вот в этом-то и противоречие кардинальное между христианской терпимостью и толерантностью. Потому что мы понимаем, что толерантность, вообще слово, это не бесчувствие на самом деле. И высшая степень бесчувствия – это бесчувствие трупа. Поэтому толерантность с медицинской точки зрения, соответственно, применяя это слово к другим явлениям человеческой жизни, это вот это бесчувствие, воспитание бесчувствия.
Обратите внимание, они сами-то, сторонники толерантности, очень чувствительно реагируют на любые попытки христианской, если угодно, пропаганды, да, на любую попытку евангелизации жизни. Они к грехам почему-то очень терпимы, да? А когда речь заходит о том, чтобы им потесниться немного и допустить какое-то религиозное образование в школе, да, или какое-то влияние традиционного искусства, да, прямо вот не трожь.
Ну, это совершенно, совершенно очевидно, потому что грех боится света. Рябь боится света.
Как любая болезнь.
А им приятнее в полумраке, в смрадном своем таком тепленьком полумраке существовать вне Божьего света. Поэтому они Богу места и не дают ни в культуре, ни в образовании. Ну зачем же? Это же сразу высветит их. Это будет понятно с очевидностью, что они собой представляют. Их уродство будет очевидно всем.
Ну, в том-то и беда, и очень интересный момент, как все-таки мы пытаемся выйти из этой ситуации. Ситуация ведь какая? Значит, Америка, США с Евросоюзом спорят по каким-то вопросам. Ну, вот эти торговые всякие, санкционные вещи, Иран, Китай. Но против России они выступают четко вместе. Ни одного протеста Евросоюза против американских санкций в отношении России не было.
Поэтому мне кажется, что наши какие-то надежды на то, что все-таки Евросоюз займет какую-то свою самостоятельную позицию.
Читай за нас, читай какую-то за нас.
Да, противоречие американской, мне кажется, ну это детская инфантильная позиция.
Тут нужно одну важную вещь понять, и тогда все станет на свои места. Против нас не Америка и не американский дух. Америка изначально христианская, прекрасная, очень удобная и очень красивая страна, которая, между прочим, Европу ругала в XIX веке за отход от христианских ценностей. Против нас идеология ультралиберализма, которая в Евросоюзе может быть еще сильнее, чем в Америке. Вот эта надежда, ну, я думаю, она, очевидно, исходит из каких-то наших, так сказать, элитных кругов, потому что, как вот слышишь какого-нибудь, их принято ненавидеть, я их не ненавижу, я к ним прислушиваюсь. Как услышишь кого-нибудь из наших этих, как теперь говорят, кремлевских политологов, они все время очень хорошо говорят про Европу, про Меркель, значит, про Евросоюз в целом, с уважением и так далее, и так далее. Потом с ними говоришь, выясняется, что они, в общем, немецкого языка не знают, за Меркель-то они особо не следили. Но у них очень простое мышление, как я понимаю, скорее всего, сверху дан сигнал, что мы не одиноки, значит, с нами вот якобы подверженная давлению Европа. Плюс еще очень простой со времен Конфуция применяемый метод. С кем начальство вежливо, перед тем мы просто подобострастны. Ну вот, Путин встретился с канцлером Меркель, подарил ей цветы, вроде бы вежливо говорил. С точки зрения вот такого тотального лизоблюда, который судит только по внешним признакам, это и есть союзник. И какие там факты, что это самый Меркель наложил как раз на нас санкции, что она является главным мотором этих санкций. И это все не важно. Действует примитивный принцип еще от дворни, да? С кем барин пьет чай, того не замай. Тот вот, наверное, есть наш союзник, наш друг. И президенту, я думаю, вот с такими людьми, я не знаю, по-моему, с ними работать очень неудобно, потому что ему как раз нужно для настоящей выверенной политики, он должен быть дипломатичен, но он должен в случае чего постоянно опираться на настоящее гражданское общество сильное, которое за этой его дипломатичностью стоит твердо со своими убеждениями. Как, я не знаю, когда там вожди готских племен встречали римских военачальников, они их встречали гостеприимно, как положено, но надо же вести какой-то диалог. Но сзади стояли ряды сторонников, которые вот римляне понимали, что это не их друзья, да, это будут люди, которые будут бороться за свою свободу. Вот тогда удобно разговаривать президенту. А иначе, на что ведь рассчитывает Запад, в первую очередь, кстати, Евросоюз? Они рассчитывают на нового Горбачева такого, значит, на то, чтобы получить все без боя. Откуда взялась вся эта самая нормандская четверка, Минские соглашения? Сначала был нахрап, да, вот просто как взяли Киев, сейчас возьмем, не просто взяли Киев, взяли и Харьков, и Одессу, значит, и Николаев взяли нахрап, сейчас возьмем Донецк. Не получилось, да, значит, и пусть они не валят все на Россию, потому что кроме оружия, еще нужны люди, которые носят это оружие. Вот. Донецк и Луганск себя защитили. Хорошо, тогда возьмем горбачевскими, значит, методами. Вот, с одной стороны, санкции, в общем, такие подлые, да, против личностей. Господи, ну кому представляла опасность Светлана Журова, вот эта, значит, конькобежка, на которую наложили санкции Евросоюза, США она никуда поехать не может. Она олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. Кому она угрожала? Это же смешно. Тем не менее, они вот все равно эти санкции наложили. И одновременно все время говорят, диалог, диалог, приглашают себе в какие-то резиденции, сдайте, сдайте нам Донбасс так же, как Горби сдал ГДР, как Ельцин сдал Югославию вместе со своим Черномырдином, сдайте. И, конечно, этот вариант, он был бы для Запада идеален, да, и 2 года шли эти попытки. Сейчас, видите, уже с августа 2017 года, год не действует этот нормандский формат. Почему? Они поняли, что это не получится. И вдруг оказалось, что ни на какие компромиссы-то настоящие они не способны. У них есть из-за их жесткой вот этой ультралиберальной идеологии только или-или. Причем их устраивает только победа.
Вот в связи с этим выступление Терезы Мэй, более несимпатичного мирового лидера вообще придумать, на самом деле, невозможно, как ее англичане-то избрали. Нужно как-то ей было их убедить, уж не знаю. Но это ладно, оставим о вкусах англичан, не будем спорить, да, что там.
Ну, ее, кстати, народ-то не избирал, ее избрала партия, вот, выдвинула на гребень волны, так сказать. Да, это выступление, конечно, чемпионское. Каких там только не было слов. Еще ведь не состоялось ни судебного процесса, ни нормального дознания. Мы только нам показали видео каких-то 2 людей, которые приехали в Англию под именами Александр Петров и Руслан Баширов. Показали, что они где-то там гуляют по Лондону и вроде бы доехали даже до Солсбери. И все. Расписали их движение, когда они вот якобы приехали, оставили этот самый смертоносный nerve agent, как они говорят, нервно-паралитический состав, уехали. Почему-то потом они уехали якобы 4 марта, вот в тот самый день, когда нашли в критическом состоянии Сергея Скрипаля и его дочь, а потом 27 июня, то есть через 4 месяца, этим же составом отравились 2 других человека в городе Эймсбери. Они, бомжи, нашли его в, значит, в корзинке, в которую люди складывают благотворительные пожертвования. Как? Через 4 месяца тот же самый состав. Почему? Почему они решили этим составом именно помазаться? Что это? Где 4 месяца была эта бутылка?
Реакция бомжа и бомжихи, грубо говоря, вполне понятна. Как любая женщина хочет, ей дарят Нина Ричи, да, это же...
Все-таки какая-то фирма какая-никакая,
да. В флакончике Нина Ричи, естественно, что женщина делает? Она на ладошечку или на внешнюю сторону?
На запястье.
Запястье.
Что-то брызгает,
да. Себе, так сказать,
но через 4 месяца, и почему якобы эта же бутылка, почему она там оказалась? Мы же помним, эти люди в Эймсбери не были, да, они вот, как предполагает следствие, они прямо из Лондона на метро приехали в Солсбери и уехали обратно. Они, получается, в Британии были всего 2 дня. Почему в другом городе всплывает эта бутылочка, при том, что паника была дикая, там.
Нет, ну вот меня это другое удивляет. То, что англичан нет ясной какой достоверной логической цепочки там, этих событиях,
версии
не могут как-то ясно их высказать, это очевидно. Но меня удивляет наша позиция. Ну, сказано, вот люди прилетели Аэрофлотом. Аэрофлотом же улетели. Угу. Вот их фотографии.
Вот номера паспортов.
Да, ну, наши-то должны были бы эти паспорта проверить и посмотреть. То есть это же реальные люди какие-то. Куда они растворились? Почему мы не можем этих людей предъявить?
Ну, во-первых, может быть, еще их предъявят. Во-вторых, мне кажется, что с нашей стороны уже много лет идет неправильная линия. Линия идет на то, что само рассосется. Вот не надо опровергать, вступать в какие-то ненужные споры. Затухнет. Затухнет, если мы сами не будем давать, так сказать, поводов, да, для дальнейших подозрений. Абсолютно ерунда. Как показали события вокруг Солсбери, вокруг, значит, Майдана, да? Пропагандистская машина западных СМИ, она не нуждается в фактах. Она факты сама себе будет создавать. То они с кем-то интервью сделают, да? то какую-то версию новую выдвинут, найдут какого-нибудь псевдоэксперта, который будет говорить
про это. Вот не нашлось у нас пока еще Порфирия Петровича, да, который бы сказал, а кто убил-то? Вы и убились.
А вот я боюсь, что Порфирий Петрович, может, у нас и появится, а ему скажут, как в сказке «Левша» Лескова. «Знай свое рвотное да слабительное, а в чужие дела не мешайся, на то в России генералы есть». Вот. То есть, как бы, решения принимаются на уровне высоком и принимаются вот по схеме «не трогай, не буди лихо, пока тихо, потом оно само успокоится». Ну, даже реакция нашего посла Александра Яковенко, он сказал, эта история, когда все это началось в марте этого года, он сказал, эта история затухнет, потому что фактов нет, им не на чем будет поддерживать эту историю. Прекрасно они без фактов поддерживали эту историю.
Это касается...
Они же еще в мае якобы обыскали этот отель, где жили эти два человека. В мае...
Не остановится. Даже наше высшее руководство было удивлено позицией Украины. Они-то думали, что ну как же они будут рвать такие выгодные контракты? Как они будут уничтожать, что они будут уничтожать свою аэрокосмическую промышленность? Это невозможно, это уму непостижимо.
Остановят авиасообщение,
остановили.
А сейчас еще и железнодорожные хотят.
Свою собственную авиакосмическую промышленность уничтожили. Сотрудников
уволили.
Да. Уничтожили, сделали. То, что мы думали, ну как же так, это же патриарх Варфоломей. Но, как бы ни было, все-таки это вселенский патриарх.
Православный
да. епископ. Как же так? Неужели он купится на за 10 миллионов долларов и будет продавлен Госдепом? Потому что нашим слушателям нужно ясно понять, что здесь не игра двух патриархов. Понимаете, никто кого победит, Кирилл Варфоломей.
Не богословский спор.
Это не богословский спор. Как же так? Здесь же каноны. Да плевали они на каноны. И даже не патриарх Варфоломей наплевал на каноны, а Госдеп, который за этим стоит, игра идет такая, потому что, что Порошенко самостоятельная фигура, ну, очевидно же, что совершенно не самостоятельно.
Значит,
поэтому здесь нужно ясно понимать, что ставки слишком высоки, возможно, что угодно. Вот то и до горячей стадии конфликта и войны может дойти вполне. Эти люди готовы на все.
Да.
И готовы они... Почему? Вот заканчивая нашу беседу сегодняшнюю, Дмитрий Олегович.
Из своей веры такой вот. Безумной, да?
Вот.
Она
я
называется
хотел бы,
идеология.
Чтобы вы еще раз об этом сказали.
Да.
Что здесь к какому-то здравому смыслу, к рациональности, к милосердию, к учету интересов людей... Это не имеет отношения никакого.
Ну, вообще иногда думаешь, а существует ли вот то, что называется рациональность и прочее. Если мы посмотрим на ситуацию вообще, вот так сказать, с точки зрения космоса, мы все маленькие ничтожные биологические организмы на одном не таком уж большом шарике, да, в огромном космосе.
Дмитрий Ильич, я не космос, поэтому не в состоянии так смотреть. Простите меня.
Тем не менее, просто что хочу сказать. Люди так устроены, что у них, даже когда они утверждают, что у них нет веры, у них на самом деле есть она, только она по-другому называется, да, там идеология, вот была большевистская идеология. Казалось бы, победили православие в России, свергли попов. Вот сейчас он и будет, мир рациональности.
Политические цели достигнуты.
Да, где все для здоровья, все для процветания. И вдруг начинают делать вещи абсолютно нерациональные. Сколько людей перебили, положили. На каких-то абсолютно безумных проектах, да, в каких-то безумных конфликтах, которых царская Россия вообще в страшном сне не видела, да, где-то там в Эфиопии или, ну, ладно, еще в Эфиопии, в Анголе, в Мозамбике там воевали, боролись с международным империализмом. То же самое и здесь. На самом деле у этого самого Госдепа, у Евросоюза есть своя вера, есть своя идеология, вот этот самый чудовищный ультралиберализм. И что самое смешное, они не боятся идти против Бога, оскорблять его страшными словами, идти против священников, католических, православных. Но они при этом абсолютные рабы своей этой идеологии. Не дай бог им где-нибудь сказать, что, значит, феминизм – это неправильно, что однополые браки – это ненатурально. конец карьере, да, они боятся, что их запишут, когда они это что-то такое говорят, сейчас же всюду стоят эти записывающие устройства. Поэтому, видите, они, с одной стороны, им совершенно правильно сказали, им плевать на православные каноны, на все, они смотрят сверху, вот как им кажется, сверху на эту встречу двух патриархов. Все только бы обмануть эту популяцию этих, значит, восточных славян православных. А на самом деле они сами рабы. И сами рабы своей, на самом деле, очень жесткой антибожеской, антирелигиозной идеологии. И в итоге они, в конце концов, проиграют. Я в этом абсолютно глубоко убежден. Другой вопрос только, с какими потерями для человечества. Я боюсь, что вот последняя такая тоталитарная идеология большевистская очень дорого обошлась человечеству. Боюсь, как бы это тоже не обошлось в большое количество жертв.
Поэтому скажем нашим слушателям, чтобы они не обольщались.
Ну и не теряли надежды.
Вот, совершенно верно, не теряли надежды. Потому что мы живем Христом. Поэтому вот есть непреложное. Это жизнь нашей церкви, ее благодатная жизнь, спасительные ее догматы, каноны, молитвы, к которым мы должны прибегать. Вот в этом непреложно. Мы должны существовать. А доверяться политикам, доверяться посолам или обещаниям, или каким-то конструкциям идеологическим нельзя ни в коем случае. Я уже заканчиваю это, уже к следующей нашей беседе. Я хотел бы сказать, что аналогично же происходит и в Китае. Видите, как у нас были, какие были ожидания. Вот Китай. Дэн Сяопин сказал: ребята, все хорошо. Неважно, кошка серая или черная, либо лишь бы
мышей.
Да. Говорит, вот национализм китайский, такой прагматичный, нормальный, забота о народе, как бы, да, коммунистическая
движение
партия. Да. И мы так подумали, что вот, какая идеальная штука, действительно здорово, как это будет все прекрасно выстроено. И вдруг вот буквально в прошлой неделе они заявляют на пленуме своем о том, что, ребята, не заблуждайтесь. Вот те, которые верующие, неважно что там, те, которые верующие, покиньте нашу партию.
Да.
А те, кто покинет партию, вы сами тоже в течение нынешней беседы сказали, ни один серьезный преуспевающий бизнесмен, там, промышленник,
вне партии там не состоится.
Не может. Значит, короче говоря, ты будешь автоматически маргинализирован. Да? И существовать не сможешь. Поэтому не заблуждайтесь по поводу успехов Китая и по поводу нашего возможного союза с Китаем. Не надо ничему полностью отдаваться, полностью доверять, кроме чего?
В делах нет.
Кроме Евангелия. На этом, я думаю, мы и закончим сегодняшнюю нашу беседу. Спасибо, Дмитрий Олегович, за замечательный обзор событий,
спасибо,
которые происходили в августе и начале сентября этого года.
2018-го.
Да, мы говорили о вызовах, печальных или трагических, или тревожных вызовов августа 2018 года с Дмитрием Олеговичем Бабичем.
Всего доброго.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святого пророка Захарии и святой праведной Елизаветы, чью память Святая Православная Церковь совершает 5 сентября 18 по новому стилю. Святой пророк Захария и святая праведная Елизавета были родителями святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Они происходили из рода Ааронова. Святой Захария, сын Варахии, был священником в Иерусалимском храме, а святая Елизавета была сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Праведные супруги, поступая по всем заповедям Господним беспорочно, страдали неплодием, что считалось в ветхозаветные времена великим наказанием Божиим. Однажды, во время служения в храме, святой Захария получил весть от ангела, что его престарелая жена родит ему сына, который будет велик перед Господом, и он идет перед ним в духе и силе Илии. Захарий усомнился в возможности исполнения этого предсказания и был за маловерие наказан немотой. Когда у праведной Елизаветы родился сын, она по внушению Святаго Духа объявила, что назовет младенца Иоанном, хотя раньше в их роду такое имя никогда не давали. Спросили праведного Захарию, и он также написал на дощечке имя Иоанн. Тотчас к нему возвратился дар речи, и он, исполнившись Святаго Духа, стал пророчествовать о своем сыне, как предтече Господа. Когда нечестивый царь Ирод услышал от волхвов о родившемся Мессии, он решил избить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в возрасте до 2 лет, надеясь, что в их числе будет родившийся Мессия. Ирод хорошо знал о необычном рождении пророка Иоанна и хотел убить его, опасаясь, что он и есть царь иудейский. Но праведная Елизавета, увидев преследователей, со слезами стала молить Бога о спасении, и тотчас расступившаяся гора укрыла ее вместе с младенцем от погони. В эти бедственные дни святой Захарий исполнял свою череду служений в Иерусалимском храме. Воины, посланные Иродом, тщетно пытались узнать у него, где находится его сын. Тогда, по велению Ирода, они убили святого пророка, заколов его между жертвенником и алтарем. Праведная Елизавета скончалась через 40 дней после своего супруга, а святой Иоанн, хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня своего явления израильскому народу.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Звон погребальный, диакон кадит безучастно. Старый псаломщик выводит мотивом несложным. Кая житейская сладость печали мирской непричастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна. Кая житейская сладость печали мирской непричастна. Кая
стояли, слава стоит на земли непреложна. Желтые руки сжимают свечу восковую, словно соломинку держат в надежде спасенья. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едином мгновенье. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едином мгновенье. Эти глаза пятаками заботливо скрыты, взор неживой запечатан дешевою медью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Спутаны ноги, всегда ли вы к правде спешили? Сжаты уста, отлюбили свое, отлобзали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Женщина в черном припала к покойнику, стонет. Хмурят сурово мужчины пропитые лица. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно куда удалиться. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно куда удалиться. Так и стою я, случайный всему очевидец. Старый псаломщик вздыхает со мной покаянно. Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Звон погребальный, диакон кадит безучастно. Старый псаломщик выводит мотивом несложным.
Какая житейская сладость, печали мирской непричастна? Какая ли слава стоит на земли непреложна? Какая житейская сладость, печали мирской непричастна? Какая ли слава стоит на земли непреложна?